До южных небесных врат оставался километр пути. Это только по вертикали. А мир уже потерял привычный облик. Второй раз за день нашим взглядом открылась бескрайняя облачная равнина и озаренные полуденным солнцем вершины. Только теперь мы любовались пейзажем каждые 300 шагов, когда останавливались для передышки. Град мира Тайань пропал из виду. Он остался внизу, в 15 тысячах ступеней от нас, за ледниками и скалистыми обрывами. Сообразив, что благодаря ларингам мы снова как бы остались с Энеей наедине, я спросил. «Как дела, детка?»
«Устала», — сказала Энея, улыбнувшись под прозрачной маской.
«Ты бы сказала, куда мы направляемся?»
«В храм нефритового императора. Он на вершине».
«Так я и думал». Я поставил ногу на ступеньку. Лестница проходила под обледеневшим скальным козырьком. Я знал, что если оглянусь, непременно закружится голова. Такой подъем в 1000 раз хуже полета на дельтаплане. «А не скажешь, зачем мы взбираемся к храму нефритового императора, когда все вокруг летит к чертовой матери?»
«Что летит к чертовой матери?»
«Немезы и ее клоны идут за нами по пятам. Церковь явно собирается перейти к решительным действиям. Все рушится, а мы совершаем паломничество». Энея кивнула. Хоть воздух и был невероятно разрежен, ветер ревел у нас в ушах. Мы вошли в струйное течение и продвигались вперед, наклонив голову и согнувшись, будто под тяжким бременем. «Интересно, о чем сейчас думает Абеттик?» «А почему бы нам не вызвать корабль и не смыться?» — спросил я. «Если мы все равно собираемся отвалить, лучше отвалить поскорее». В темных глазах Энеи отразилась насыщенная синева потемневших небес.
«Как только мы вызовем корабль, на нас тут же гарпиями налетит 2 десятка боевых звездолетов имперского флота. Мы пока не готовы».
«А если мы вскарабкаемся сюда, — я указал на крутую лестницу, — то будем готовы?»
«Надеюсь», — тихо сказала она. Наушники донесли до меня шелест ее тяжелого, хрипловатого дыхания.
«А что там, наверху, детка?»
Мы одолели 300 ступеней и остановились отдышаться, слишком усталые, чтобы наслаждаться красотами пейзажа. Мы поднялись до верхних границ атмосферы. Небо сделалось почти черным, на нем сияли самые яркие звезды. Одна из малых лун стремительно восходила к зениту. Или это вражеский корабль? «Не знаю, что мы там найдем, Рауль», — устало ответила Энея. «Передо мной мелькают события, снятся, снова и снова. А потом снится то же самое, но по-другому. Я не люблю об этом говорить, пока не увижу, какая именно возникнет реальность».
Я, понимающе кивнул, но, если честно, я ничего не понял. Мы снова двинулись вверх. «Энея», — позвал я.
«Да, Рауль».
«Почему ты не позволила мне принять, ну, ты понимаешь, причастие?» Она поморщилась.
«Ненавижу это название».
«Знаю, но все это так называют. Ну, скажи хотя бы, почему ты не позволила мне выпить того вина?»
«Для тебя еще не время, Рауль».
«Почему?» Гнев и разочарование снова поднялись в душе, смешиваясь с бурлящей в ней любовью.
«Ты ведь знаешь 4 ступени, о которых я говорю», — начала она.
«Язык мертвых, язык живых. Ну да, знаю я эти твои 4 ступени». Я опустил свою очень реальную ногу на очень реальную мраморную ступень, чтобы сделать еще один очень реальный шаг по очень реальной и очень бесконечной лестнице. Энея только улыбнулась.
«Эти вещи, они слишком захватывают в первое время», — тихо сказала она. «А мне сейчас нужно, чтобы ты был предельно собран. Мне нужна твоя помощь».
А вот это звучало вполне разумно. Протянув руку, я коснулся ее спины, а Беттик обернулся к нам и кивнул, словно одобряя подобное взаимопонимание. Мне даже пришлось напомнить себе, что он не слышит радиопереговоров. «Энея», — негромко спросил я, — «ты новый мессия?»
«Да нет, Рауль», — она вздохнула, — «я никогда не говорила, что я мессия. Никогда не хотела быть мессией.
«Сейчас я просто усталая женщина. У меня раскалывается голова и живот болит. У меня первый день цикла».
Я ошарашенно моргнул. «Черт! Встретиться с мессией и тут же узнать, что он, то есть она, страдает от того, что в древности называли месячными».
«Я не мессия, Рауль», — с усмешкой повторила Энея. «Я просто избрана, чтобы быть той, кто учит, и стараюсь учить, пока могу».
Что-то было такое в ее словах. У меня мучительно засосало под ложечкой. «Понял», — сказал я. Еще 300 ступеней осталось позади, и снова мы остановились, жадно глотая воздух. Я посмотрел наверх. Южных небесных врат не видно. Едва перевалило за полдень, а небо абсолютно черное. Горят тысячи звезд. Они почти не мерцают. Я осознал, что ураганный рев и свист струйного потока почти стих. Тайшань, высочайший пик Тяньшаня, он заходит в верхние границы атмосферы. Если бы не гермокостюмы, наши глаза, барабанные перепонки, легкие давно лопнули бы. Наша кровь вскипела бы. Я попытался переключиться на что-нибудь более приятное. «Ладно», — сказал я, — «но если бы ты была мессией, какую весть ты принесла бы людям?» Энея снова усмехнулась, только теперь скорее задумчиво, чем презрительно.
«А если бы мессией был ты, какую весть принес бы ты?»
Тут я расхохотался. Обеттик не мог слышать смех сквозь разделяющий нас вакуум, но, наверное, заметил, как запрокинулась моя голова и устремил на меня вопросительный взгляд. Махнув ему рукой, все в порядке, я ответил Энее.
«Ни хрена в голову не приходит».
«Вот именно. Когда я была маленькая, то есть совсем маленькая, еще до встречи с тобой, и знала, что должна буду пройти через такое вот, я все думала, какую же весть я принесу человечеству. В смысле, ну, кроме того, чему собиралась учить. Что-нибудь такое мудрое, глубокое, вроде Нагорной проповеди».
Я огляделся. На этой пугающей высоте не было уже ни снега, ни льда. Чистые белые ступени поднимались вверх по черной скале.
«Ну что ж, вот и гора».
«Угу».
В голосе Энеи была усталость.
«Так с какой же вестью ты пришла?»
Я хотел просто поддержать разговор. Ее ответ меня не слишком интересовал. Давным-давно уже мы не болтали с Энеей просто так. Ни о чем. Она улыбнулась и, помолчав, сказала:
«Я все оттачивала свое послание, стараясь сделать его столь же кратким и таким же наполненным, как Нагорная проповедь. А потом поняла, что это неправильно. Точь-точь, как дядя Мартин в свой маниакально-поэтический период, когда пытался переплюнуть Шекспира. И решила, что моя весть должна быть покороче, и все».
«Насколько?»
«Я сократила послание до 35 слов. Слишком длинно. До 27. Все равно длинно. Через несколько лет оно уменьшилось до 10 слов. Все равно слишком длинно. Потихоньку я сделала из него квинтэссенцию. 2 слова.
«2 слова?» — переспросил я. «Какие?»
Еще один пролет в 300 ступеней позади. Сколько уже их было? 70? 80? Мы останавливаемся и пытаемся отдышаться. Я упираюсь затянутыми в перчатки комбинезона ладонями в затянутые в комбинезон колени и стараюсь совладать с тошнотой. Не очень-то прилично блевать в астматическую маску.
«Какие?» —
снова спросил я, когда слегка отдышался и уже мог расслышать ответ сквозь биение пульса в ушах и хриплые всхлипы легких.
«Выбери снова».
Я задумался.
«Выбери снова?» — наконец переспросил я.
Энея улыбнулась. Она уже восстановила дыхание и смотрела вниз, куда я даже взгляд бросить боялся. А ей это зрелище вроде бы даже доставляло наслаждение. В этот момент мне очень хотелось по-дружески взять ее в охапку и швырнуть в пропасть. Ох уж эта молодежь! Порой она просто невыносима.
«Выбери снова», —
твердо повторила она.
«А нельзя ли как-то пояснить?»
«Нет, в том-то и суть. В простоте. Назови какую-нибудь категорию, и сам поймешь, в чем тут дело».
«Религия», — сказал я.
«Выбери снова», — откликнулась Энея.
Я рассмеялся.
«Я не совсем шутила, Рауль.